Значит, мы
Можно
должны
помнить.
завершить мечту, которую мы с вами начали по поводу последней мечты нашего третьей главы. Да, она буквально освещена в Гмаре очень-очень кратко. Так, и вообще возникает вопрос, как бы, давайте еще раз почитаем ее. Александр, как у вас переведено это? Прочитайте еще раз.
Значит так, нечистое истечение, первое, излившее семя, это второе, женщина вне менструации, у которой выделилось семя, а также женщина после участия в половом акте, увидевшая кровь, обязана совершить омовение. Раби Иуда освобождает.
Освобождает, да. Просто как бы какое имеет отношение все эти понятия по отношению как бы к трактату Брахот. Да, это трактат в благословениях. Молитва, хорошо, я понимаю, как бы, но какое имеет отношение, как бы, в данном случае зава здесь не указано, зав указано, зава не указано. Указано не да, да, который сейчас здесь этот цикл начался, который это происходит с извержение, и та, которая была после полового акта. И обнаружила, что у нее начался менструальный цикл. Так, они должны окунаться в микву. Раби Юда освобождает. Так, вот. Вопрос, что это делает в нашей общей теме благословений? Вот оно простое как бы объяснение. Мне кажется, это правильное. Вот, я видел так объяснять. Это что это связано с тем, что мы говорили до этого про человека, у которого было семяизвержение. Так, вот. И говорили по поводу твилы, окунание в микву, очищение, которое у него есть, касались этой темы. Конечно, мы касались ее в свете того, что как бы у нас есть законы Криат-Шма, молитвы, можно, нельзя ему, как нужно отдаляться, от чего нужно отдаляться, всех этих тем, которые мы касались. Но, скажем так, это все идет на основе того, что он увидел семяизвержение, он становится нечистым, ему нужно делать очищение. Это тема. Вот, и поэтому в свете этого также добавляются в отношении зав, так, вот, либо тот, который видел керри, это, то есть, семяизвержение было, вот, и если при этом она не да, так, вот, что во всех случаях требуется окунание в микву. Теперь, Раби Юда, он освобождает. Так, давайте с вами немножко прочитаем, что сказано здесь в Гмаре. Вот, я прочитаю сначала, видите, как бы, по своему обыкновению, чтобы мне легче было вам перевести. Вот. И, может быть, немножко коснемся этого, что здесь сказано. Ибо задались вопросом в Бет-Мидраше, в Ешивах, где изучали это, задались вопросом. Балькери Шира Зива. Леребиуда Мау. Да. То есть тот, у которого было семяизвержение, так, и при этом он обнаружил, что у него есть зева. Зева, это, как мы с вами объясняли в прошлый раз, так, что это нечто похожее на семяизвержение по своему виду. Так Мара это описывает, о том, что это тоже некоторая жидкость, которая белого прозрачного, она более прозрачная, гораздо более прозрачная, нежели само семя. Вот, но тоже белого оттенка, тоже выходит из того же самого источника, откуда выходит это происходит, это семяизвержение. Так, и теперь, так вот, если он увидел. Что по мнению, какой закон по мнению Раби Юды? Почему это Гмара спрашивает? Давайте посмотрим. То есть, получается, заметьте, у него получается два вида извержения. У него есть извержение семени, у него есть течка этого самого зова, Так. Я понятно говорю, господа? Да? Бьёсер, вам понятно?
Да, 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 да. Но непонятно, куда пропадают, но говорите понятно.
Ага, я понял. Андрей, вы меня слышите?
Да, я вас слышу, все понятно.
Отлично, отлично. Просто молчание в зале иногда просто не дезориентирует. Так вот, такой вопрос задались, Мария, именно по Рабиуде. Кипота Рабиуда осум безав шара кери. Когда Рабиуда, у нас написано в Мишне, что он освобождает, не нужно для этого, не нужно делать омовение к микве во всех тех случаях, которые указаны в Мишне. Так, почему? Осом безав шара кипота Рабиуда осом безав шара кери. Демикора лав бар твилу, авал бар кери шара зива. Демикора бар твилу, Михаев, о дирма лошна. Вопрос такой. Когда мы видим, что в нашей Мишне, что Рабиуда он освобождает, не нужно накладываться в микву. Когда? В каком случае? Когда он был, у него была течка, течка вот этого зова, так, а потом он увидел, у него произошло семяизвержение. Так? То есть изначально он не должен был идти в микву. Мы его почему обязываем пойти в микву? По установлению пророка Эзры, да, что тот, кто увидел семяизвержение, должен пойти в микву. Так? Таков закон. Вот. Когда же он был изначально зав, то есть у него была та самая течка зов, это не связано с тем, что установил пророк Эзра. Правильно? Он не обязан был пойти в микву. Вот. Потом он увидел семяизвержение, и это потом его обязывает пойти в микву. Поэтому в таком случае Раби Иуда в нашей Мишне, когда сначала у него не было обязанности, потом она появилась, у него эта обязанность, тогда он освобождает. А в случае наоборот, то есть когда он сначала уже у него было семяизвержение, а потом у него началась эта самая течка, как зова. Аваль балькери шира зива. Демикора бальтвилу. То есть поскольку он уже обязан был пойти в микву, да, то и потом у него была зива. Возможно, Раби Иуда это уже обяжет его. Да, понятно, в чем разница, еще раз. Вопрос в том, что сначала у него было. Сначала у него было извержение, а потом была течка. Либо сначала была течка, а потом извержение. В нашей Мишне виден случай, когда у него было сначала у него была течка, потом у него было семяизвержение. В таком случае Раби Иуда освобождает. А может быть, когда сначала было у него семяизвержение, потом у него была течка. В таком случае Раби Иуда обяжет. Либо другой вариант, что нет никакой разницы. И так Раби Иуда освобождает. Вот вам вопрос, который задала Гмара. Такой вопрос. Теперь Гмара пытается это решить. Тошма. Тошма, дословный перевод, как перевести это на русский язык, дословный перевод это иди и смотри. Но в обороте, в языковом обороте мы говорим в таком случае, давайте посмотрим, давайте рассмотрим, или давайте послушаем. Тошма, амишамешет вераата нида, та, которая во время полового акта, она увидела, что во время, здесь не указано конкретно, когда она увидела, но в любом случае, которая совершала половой акт и увидела о том, что у нее начался цикл, цихат вила. В таком случае указано у нас, в нашей Мишне, что ей требуется окунание микву. Варебюда путер, а Рабиуда в таком случае освобождает, так мы видим в нашей Мишне. Отсюда Гмара делает уточнение. Вега мишамешет вараата нида, кибалькери шеразива дамья. Говорит Гмара, а ведь та самая, которая совершала половой акт и увидела, что у нее начался цикл. Она ведь похожа на того, что у которого было семяизвержение. И потом началась у него течка. Да, заметьте? А у него был половой акт, то есть это связано с семяизвержением. Так, вот, потом началась у нее то, что у женщины начинается цикл, то есть кровь. Параллельно с этим у мужчины было семяизвержение, и потом у него началась течка, которая параллельно с тем, что появилась кровь. Сравнение вполне уместное, да? Да? И что по этому сказано? По этому сказано, что Рабиуда освобождает. Рабиуда говорит, что в таком случае не обязаны окунаться в микву. Так? Сейчас, секундочку. Шмамина. Да, отсюда делают вывод Гемара, что поскольку эти примеры, они не похожи, соответственно, мы нашли ответ на наш вопрос. Наш вопрос был, что говорит Рабиуда в случае, когда сначала было семяизвержение, а потом уже началась течка. В таком случае он тоже освободит, либо нет, все-таки здесь он не освободит. И мы видим, что по нашему сравнению с той, которая совершала половой акт, и потом начался цикл, что они подобны, эти случаи, поэтому и там тоже Рабиуда освобождает. Значит, в этом случае тоже Рабиуда освободит. Такой выводу приходит Гемара. Таня Рабихия учил Рабихия Бегедия. Бегедия означает буквально. Буквально так он это как раз учил. Бааль керешера зива, то есть действительно тот, который сначала было семяизвержение, потом у него была течка. Царих твила Рабиуда потер. Нужно окунаться в микву, по мнению мудрецов, которые в нашей Мишне, а Рабиуда он освобождает. Так? Вот такое вот обсуждение Гмары. Это я вам сказал, прочитал всю Гмару, которая касается нашей Мишны. Это то, что Гмара обсуждает. Теперь еще один момент, который я хотел бы указать. Что здесь, собственно говоря, обсуждается, господа? Обсуждать здесь такой момент, что почему вообще Гмара такое, у него было сомнение, пришлось сомнение решать. Мы видим из нашей Мишны, что когда у человека была течка сначала, потом у него было семяизвержение, мы видим, что в таком случае Рабиуда Путер освобождает. Не нужно окунаться в микву. Почему? Почему прежде всего Гмара предположила, что это так, потому что само по себе течка, то есть когда зав, это вид тумы, который очень, ну как бы он является тяжелым видом тумы. Вид тумы он тяжелый. Да, считается, что такой человек он не считается, как бы по Торе как бы считается. Вот, что ему требуется очищение особым образом, он, допустим, не помогает ему очищение в микве, ему нужно очищение в живом источнике. Вот. И в частности, это подчеркивает о том, что его вид тумы он особый. Вот. И он считается на уровне тумы, который требует, чтобы он не может находиться, допустим, если мы говорим, разделяем еврейский лагерь на три стана. Вы знаете, да, что подразделяется еврейский лагерь на три стана, как это было в пустыне, так это было и во время Бет-Мигдаша, что есть три стана. Называется первый стан, самый святой. Это называется стан Шхины, божественного присутствия. Имеется в виду место, где был сам храм. А сам храм, там, где был сам храм. Есть стан, которым называется левитов, это Махане Левии, так? Вот, и есть Махане Исраэль. Да, то есть стан левитов и стан евреев. Так вот, сказано, что, допустим, те, которые прокаженные, отсылали из всех трех станов. Из всех трех станов их отсылали. Потому что это вид тумы, который был очень строгий. Зав, которого течка, и зава в том числе, отсылали, насколько мне помнится, надеюсь, что я не ошибаюсь, из двух лагерей. Не из трех лагерей, а из двух лагерей. Видно, что да, Баркери в данном случае это он отсылался только из, это, из лагеря, где, где присутствовал божественное присутствие, это, стан Шхины. Вот. Но в других лагерях он ему разрешалось находиться. Так? Вот. Видно, что это тума Зава она более высокая. И говорит Рабби Йуда по этому поводу, поскольку у него уже вид, строгий вид тумы. Вот, то тогда, и потом у него только появился более легкий вид тумы, то есть у него было семяизвержение, сначала строгий течка, потом более легкий, это вот семяизвержение. В таком случае Рабби Йуда говорит, ему не требуется делать окунание в микву. Вот. И поэтому Гемара начала думать, хорошо, ну а когда было наоборот, сначала он увидел семяизвержение, и уже по закону пророка Эзры он обязался в микву. Может быть, после этого, если к нему это появляется, у него более тяжелый это вид тумы, тем не менее, Рабби Йуда не освободит его, потому что, вот, он уже обязался, у него есть уже обязанность пойти в микву. Тем не менее, говорит Гмара, что и в том, и в другом случае, по мнению Рабби Йуды, поскольку здесь присутствует это вид тумы более строгий, более тяжелый, то в таком случае нет у него уже обязанности окунаться в микву, то есть нейтрализуется, поскольку если вид тумы есть более строгий. Поэтому Рабби Йуда освобождает. И в том, и в другом случае. Вот такая у нас мишна.
Рабби Йонатан, а не совсем понятно, вот зав на сегодняшнее время, это что такое? Семяизвержение, это у него получается самопроизвольное семяизвержение, да? А зав это что такое? Когда кровь течет оттуда?
Нет. У мужчины зав это когда это, в наше время это вещь, которая, насколько мне известно, она не прослеживается. Вот это Рамбам описывает как вид болезни, что у человека появляется вот эта самая течка. Вот Гемара в Низе в частности указывает о том, что это происходит, когда человек это способствует тем, что когда человек кушает определенные виды продуктов, вот это может способствовать этой самой течке, вот теперь и это отличается от семяизвержения. Мы сказали, что это отличается. Это не кровь. Подобное, то есть параллельно то, что мужчина называется вот эта самая течка зов, которая является прозрачной белой жидкостью, светлой жидкостью. Это то, что у женщины это происходит при помощи крови. Только есть кровь женского цикла. А есть кровь, которая тоже является своего рода болезнью. Вот. Женщины, которая ну, то есть называется зава, и это тума, это вид тумы. В принципе, кровь, которая идет при цикле, это тоже вид тумы. Да? Вот. В частности, говорится о том, что когда женщина находится в состоянии как бы, это неды, она находится на уровне, очень высоком уровне нечистоты. Раньше, когда евреи соблюдали законы чистоты, ну, там, не знаю, на русском называют это ритуальная чистота, но это, честно говоря, не очень нравится слово, это не связано с ритуалом, это никакой ритуал. Мы с вами религиозные люди, мы понимаем о том, что эти вещи, они являются действительностью, вот, и никаким не ритуалом. Вот. Это реальность, вот, это вид нечистоты, это, который связан, безусловно, с духовной нечистотой. Вот, очень высокий уровень духовной нечистоты. Так что женщина находилась в таком состоянии, у нее было отдельное помещение, она одевала черные, темные виды одежды, чтобы понятно было, что она находится сейчас в состоянии, когда с ней контакт должен быть ограничен. Сокращен, скажем так. Вот. Так вот, этот вид тумы, он у мужчин как бы идет самой течкой и отличается. В наше время это либо тяжело это узнать. Вот. Признак, который явно в таком случае происходит, это не происходит в таком же состоянии, которое происходит семяизвержение. Семяизвержение, это Гемара об этом описывает, это происходит, это при, человек находится в определенном состоянии. Так вот, и исходит это из человека, как выстрел стрелы, так Гемара об этом говорит. Здесь же идет эта течка, как течет, знаете, как бы капает из-под крана. Вот. Более того, там, ну, чтобы ему узнать, сколько раз это было, течка происходила, ему нужно положить специальный мешочек в это место, чтобы знать, как бы, сколько раз он видел это, сколько раз капало, чтобы знать, сколько, ему, это, сколько у него было таких вот разов, что у него была течка, чтобы знать, в какой степени нечистоты он находится. Там есть один раз, либо два раза, либо три раза, она отличается. Если три раза он видел такого рода течку, то он обязан принести жертвоприношение в храм. Вот. Он что дошел до уровня нечистоты, это довольно высокий, который обязан уже принести курбан, жертвоприношение. Вот. В наше время либо не, это мы не различаем, либо такое не происходит, не прослеживается. Насколько мне помнится, это я говорю по памяти, вроде бы сказано, что это, я помню, видел, что в наше время такое не прослеживается. Это, более того, было присущим людям, которые были на высоком духовном уровне, и Всевышний, чтобы их исправить их это, духовный путь, он давал им такого рода это, болезнь, наказание, чтобы пробудить их к раскаянию, чтобы исправили свои пути. Вот, для людей того уровня. Как бы, судя по всему, как в наше время это не работает, не оказывает такое влияние на людей, поэтому это, такого испытания Всевышний нас не подвергает. Это, впрочем, как и в отношении мицура, да, на русский перевод слова проказа не совсем правильный, это неправильный перевод, в принципе. Это каким-то немножко похоже на этот момент, но это не связано с проказой. Вот. Тоже в наше время это насколько мне известно, не это прослеживается. Опять-таки, в силу того, что человек, который получал такое заболевание, он был на высочайшем духовном уровне, он мог сесть, быть в одиночестве, сделать настоящую чву, раскаяться, и тогда проходила эта самая болезнь. Вот. Это были те поколения. Вот. Но в любом случае, я уже говорил вам, господа, о том, что поскольку Гмара указывает, что даже семяизвержение, оно является тумой, духовной чистотой, нужно быть очень внимательным, чтобы и следить за тем, чтобы такое не происходило даже непроизвольным образом, потому что Гмара говорит о том, что непроизвольным образом происходит ночью, это потому что днем было произвольное поведение человека, который позволил себе смотреть на то, что посмотрел, увидеть то, что увидел, и это вызвало у него различного рода мысли, и поэтому, может, в силу этого он увидел ночью. Не обязательно, не факт, но нужно быть осторожным в этом плане. Вот. Это как тоже касается нашей Мишны. Перейдем уже на следующую главу. Господа, у нас есть еще время, Барух Ашем. Да? Александр, ваше слово.
Момент, с удовольствием. Так, уна момента. Так, ага. Итак, мы в главе 4, Мишна 1. Утренняя молитва читается до полудня. Раби Иуда говорит, до конца 4 часа. Дневная молитва читается до вечера. Раби Иуда говорит, до середины времени малой дневной молитвы. То есть это, по-видимому, имеется в виду Минха Китана, да?
Да. Как раз мы на своем параллельной тема есть, это то, что мы с вами изучаем шаббат.
У вечерней молитвы нет определенного срока. Что же касается дополнительной молитвы, то ее время весь день. Раби Иуда говорит, до конца 7 часа.
До конца 7 часа. Итак, господа, три главы у нас касалось темы Криат Шма. Безусловно, не только темы Криат Шма, а много-много тем вокруг этого. Вот теперь Талмуд переходит на тему молитва. Так, поэтому несколько вводных слов скажем, хотя мы уже их говорили, но чтобы выровнять, как бы вспомнить то, что мы должны вспомнить, уж приступая к нашей теме. Итак, молитва, когда здесь указано время, когда человек должен молиться. Утренняя молитва до полудня. Раби Иуда говорит до 4 часов. Так. Как устанавливалось, что до какого времени должна быть молитва? Если, господа, вы помните, пожалуйста, скажите. По какому принципу установлен, до которого часа у нас есть молитва? На что мы ориентируемся? Мы ориентируемся на то, что молитва была установлена в замену жертвоприношений. замену жертвоприношений. Что поскольку приносили жертвоприношения, потом разрушился храм, и в силу этого мы не можем приносить жертвоприношения в храм, мы приносим Всевышнему наши молитвы. Они установлены именно в те времена, когда мы должны приносить жертву. Естественно, начало идет у нас от Нецахама, да, появления диска солнца, мы с вами говорили, а до которого часа. И здесь у нас есть разногласия Раби Иуды и мудрецов. По мнению мудрецов, это до полудня. То есть утренняя жертва может носиться до полудня. И то же самое молитва утренняя может быть до полудня. Раби Иуда говорит до 4 часов.
То есть он ужесточает?
Он ужесточает, но это не просто ужесточение, господа. Мы с вами увидим с Божьей помощью о том, что как раз на закон воспринято как раз изначальное мнение Раби Иуды.
Вот. Рав Йонасан.
Да, пожалуйста.
А вот мы сейчас сказали, что наши молитвы установлены в отношении жертвоприношений.
Да.
Но, с другой стороны, мы знаем, что их установили Авраам, Ицхак и Яков. Верно. И тогда еще жертвоприношений никаких не было. Вот.
Правильно.
Как это согласуется?
Как это согласуется, как это замещается? Я вам скажу, более того, когда был храм, молились или не молились? Когда не было разрушено еще храм, молились или не молились, как считаете?
Нет.
Нет, не молились?
Ну, думаю, что таких молитв, как Шахарис, Минха и Марив, не было.
О, вы говорите, не было в определенные времена. Тем самым вы ответили на вопрос, на ваш вопрос. То есть, когда идет речь о том, что была молитва или не была молитва, нет сомнений, что была молитва. То, что она была нормирована до определенного времени, так, это было установлено, когда был разрушен храм.
А, ага.
Понимаете?